Часть шестая. Исход. Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре белесого нечистого неба. Ублюдочная тень корчилась и топорчилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой, и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было. Была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли. Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и желтой стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал зверея по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал карманы, сыпал за шиворот. Ничего здесь не было. Давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста, выдранного с корнем бог знает где позади, ни капли воды, никаких признаков жизни, и только пыль, 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 пыль. Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал, седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина. Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее, но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары. Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное замри-отомри, учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все в одни ворота.
— Эй, Андрей! — сипло позвал Изя. — Андрюха!
— Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился. Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки.
— Смотри!
Изя стоял в шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке. — Что это? — спросил Андрей без особого интереса. Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет, страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом серой от пыли шевелюры, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывала волосатое мокрое тело. Бахрома его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями. Корифей духа, жрец и апостол вечного храма культуры.
«Расческа!»
— торжественно провозгласил Изя, приблизившись. Расческа была из самых дешевых, пластмассовая, со сломанными зубьями, не расческа даже, а обломок расчески, и вместо облома можно было еще разобрать какой-то ГОСТ, но пластмасса была выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой.
— Ну вот, — сказал Андрей, — а ты все галдишь, никто до нас, никто до нас.
— И совсем я не так галдю, — сказал Изя миролюбиво. — Давай посидим, а?
— Ну, посидим, — согласился Андрей без всякого энтузиазма. И Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман. Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил постромки и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань.
— Где же твой резервуар? — сказал он с презрением. — Трепло.
— откликнулся Изя. — Должен быть.
— Это еще что такое?
— А это такой анекдот про купца, — объяснил Изя с охотой. — Пошел один купец в публичный дом.
— Ну, поехали, — сказал Андрей. — Все объей. Угомона на тебя нет, кацман, ей-богу.
— Я угомон себе позволить не могу, — объявил Изя. — Я должен быть готов при первой же возможности.
— Сдохнем мы тут с тобой, — сказал Андрей.
— Не, боже мой, и не думай, и не мысли.
— Да я и не думаю, — сказал Андрей. Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело. То ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить, и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости. А может быть, количество перешло, наконец, в качество, и начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти неестественным равнодушием к смерти, которое все ходило около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду. Так или иначе, но вот уже много дней Андрей, если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.
— Что ты говоришь? — переспросил он.
— Я говорю, ты, главное, не бойся здесь подохнуть.
— Да ты мне это уже 100 раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай, долдонишь свое.
— Ну и хорошо,
— мирно сказал Изя. Он вытянул ноги.
— Чем бы это мне подошву подвязать?
— осведомился он глубокомысленно.
Отвалится ведь в ближайший же кол времени.
А вон конец от постромок отрежь и подвяжи. Дать тебе ножик.
Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы.
— Ладно, — сказал он наконец. — Совсем отвалится тогда. — Может, хлебнем по глотку?
— Ручки зябнуть, ножки зябнуть. — сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни.
— Не пора ли нам дерябнуть?
— с живостью подхватила Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза.
— Фигу тебе, — сказал Андрей с удовольствием. — Знаешь, какой водицы хлебни, которую ты где-то там вычитал? Наврал ведь мне про резервуар, да?
Как он и ожидал, Изя немедленно взбеленился.
— Иди ты нахер! Что я тебе, гувернантка?
— Ну, значит, рукопись твоя наврала.
— Дурак! — сказал Изя с презрением. — Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать.
— Ну, значит, читать ты не умеешь.
Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь.
— Всякое говно здесь будет, — бормотал он. — А ну, вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего рассиживаться. Вставай, говорю!
Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной. А глина с натугой двинулась навстречу и некоторое время вела себя смирно, словно собиралась силами, а потом начала прокидываться косогором.
— Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, — подумал Андрей. — Всю жизнь меня куда-то несет, не сидится мне на месте, дураку. Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе, это ничего, это во имя, это борьба. — Всему на свете цена дерьмо, — сказал Изя. Это было в Хрустальном дворце, они только что поели курятины, жареной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой. — Всему на свете цена дерьмо, — сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарем, всем этим токарем, всем вашим блюмингом, крекингом, ветвистым пшеницам, лазером и мазером. Все это дерьмо, удобрение. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным. А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею. Я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают, а в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора. Что бы такое выбрать пожрать, этакое, еще не жратое?
— Ну, до этого пока еще далековато, — сказал Андрей.
— Не так далеко, как ты воображаешь, — возразил Изя. А даже если далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец.
— Все, что имеет начало, имеет и конец, — сказал Андрей.
— Правильно, правильно, — сказал Изя нетерпеливо. — Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной. Элитарист, ты паршивый! — лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба. Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглохтал. Изи бы не оставил, пусть резервуар ищет.
Справа из-за серо-желтых клубов выглянули какие-то руины, полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни. — Ну вот, пожалуйста, — сказал Андрей, останавливаясь, — а ты говоришь, никто до нас.
— Да не говорил я этого никогда, балдастая росовая, — просипел Изя. — Я говорил...
— Слушай, а может, резервуар здесь?
— Очень может быть, — сказал Изя.
— Пойдем посмотрим.
Они сбросили постромки и побрели к развалинам.
— Хе, — сказал Изя, — Нормандская крепость, 9 век.
— Воду, воду ищи, — сказал Андрей.
— Иди ты со своей водой, — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились. Давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку. — Норманны, — бормотал он, — надо же. Интересно, чем их сюда заманили?
Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей.
— Союз меча и гнева! —
бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему.
— То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз. Откуда здесь меч какой-то? Ты разве сообразишь такое?
В доме было полное запустение. Полное и древнее. Вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок, остатков длинного во всю длину дома стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные, трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груди тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром — огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь без сомнения была. Глина на краю ямы, твердая как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. «Худо дело», — подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил. На противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья женьшеня. Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож. Несколько минут пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня, холодное, сырое, мощное, потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине. Корень был из больших, сантиметров 70 длиной, а толщиной в кулак, белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался, вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы. Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули, не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами. Они выпили по 2 глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко. Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой.
— Я там, между прочим, еще один кустик приметил, — сказал Андрей. — Маленький, на обратном пути.
— Зря, — сказал Изя, — надо было сожрать.
— Мало тебе.
— А чего добру пропадать?
Не пропадет, — сказал Андрей. — На обратном пути пригодится.
— Да не будет никакого обратного пути.
— Этого, брат, никто не знает, — сказал Андрей. — Ты мне лучше вот что скажи. Вода еще будет.
Изя задрал голову и посмотрел на солнце.
— В зените,
— сообщил он,
— или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном?
— Похоже.
— Скоро начнется самое интересное, — сказал Изя.
— Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. Ну, пойдем к антигороду.
— Откуда ты знаешь?
— Об антигороде?
— Нет. — Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем?
— Да ни хрена я об этом не думаю, — сказал Андрей. — Я о воде думаю.
— Господи, твоя воля! В нулевой точке! Начало мира, ты понимаешь? А он о воде.
Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор. Идти стало трудно, постромки врезались в плечи.
— Хорошая штука, женьшень, — подумал Андрей. — Откуда мы о нем знаем? — Пак рассказывал, кажется. — А нет. Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее и сами попробовали. Да, все они потом ходили гоголем, а мымру валяли всю ночь до утра. А Пак уже потом рассказывал, что это женьшень, как и настоящий женьшень, попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет и становится чуть ли не ядовитым. Около павильона было много этого женьшеня, целый огород. Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у павильона. А Изя все разглагольствовал там насчет здания культуры.
Все прочее — это только строительные леса у стен храма, — говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за 100 тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетия своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жиря и совокупляясь, несет человечество само, об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным манером, очень скоро отвлекается на свои так называемые «насущные нужды». Начинает что-нибудь уже 33 раза деленое делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить, а храм знает себе, все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и не разрушить его, не окончательно унизить невозможно. «Самое забавное, — говорил Изя, — что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования, что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он в то же время и всегда неотделим от этого стада и немыслим без него. И еще забавно, — говорил Изя, — что храм этот никто, собственно, не строит сознательно.
Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу. Он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история. «Ты, может быть, думаешь, — спрашивал Изи извительно, — что сами непосредственные строители этого храма не свиньи? Господи, да какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, пидораст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон, господи, да порядочные люди, среди них скорее редкость, но не как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут. А, глядишь, целый коралловый атолл вырос. Да какой прекрасный, да какой прочный!
— Ну, ладно, — сказал ему Андрей, — ну, храм, единственная неприходящая ценность. Ладно, а мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем?
— Стой! — Изя схватил его за постромку. — Подожди! Камни!
Действительно, камни здесь были удобные, округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.
— Очередной храм возводить, — проговорил Андрей, ухмыляясь.
Он отбросил постромки, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента. Снизу буграстый, колючий, сверху гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, втер его, двигая плечами поглубже и попрочнее, и пошел за следующим. Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде удовлетворения. Как-никак это была все-таки работа. Не бессмысленные движения ногами, а дело, совершаемое с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить Изю психопатом и маньяком, каковым он, конечно, и был, а можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента. Изи рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке и извлек из-под тряпья очередной экземпляр своего путеводителя. Когда-то в Хрустальном дворце они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север. Изя засел за пиш-машинку и со сверхъестественной быстротой написал «Путеводитель по бредовому миру». Потом он сам размножил этот путеводитель на диковинном копировальном автомате. В Хрустальном дворце было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов. Сам запаял все 50 экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием полиэтиленовая пленка и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями. А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук 10, а может быть и меньше.
«Сколько их у тебя еще осталось?» — спросил Андрей.
Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил. — А хрен его знает. Мало. Давай камни. И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метров полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнения и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью.
— А?
— сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжись.
— Даже полный дурак мимо не пройдет, сообразит, что это не зря.
— Ага, — сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточке. — То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает.
— Ничего, ничего, — проворчал Изя. — Дурак тоже существо разумное. Сам не поймет, другим расскажет.
Он вдруг оживился.
— Возьми, например, мифы. Как известно, дураков подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго, миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта, а?
Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени. И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды, как он неистово из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там под камнями тайник с едой и водой. У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести. Ты чего? — подозрительно спросил Изя. — Ничего, ничего, все в порядке, — сказал Андрей и поднялся. Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду.
— Ничего смешного здесь нет,
— объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой.
— На первое время сойдет, — сообщил он. — Пошли.
— Пошли. Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре. Он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в усы. — Ну и вид у тебя, — сказал Андрей, не удержавшись, — ну прямо как у жабы. Навалил икры, и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у киты.
«Но-но», — сказал Изя, продевая руки в постромки, — «кита после этого дела подыхает».
«Вот именно», — сказал Андрей.
«Но-но»,
— грозно сказал Изя, и они двинулись дальше. Потом Изя вдруг спросил,
«А ты киту едал?»
«Навалом», — сказал Андрей. «Подводку знаешь, как идет? Или бутерброды к чаю? А что?»
«Так», — сказал Изя. «А вот мои дочки ее уже не пробовали».
«Дочки?» — удивился Андрей. «У тебя есть дочки?»
«Целых три», — сказал Изя. «И ни одна не знает, что такое кита. Я им объяснил, что кита и осетрина — это такие вымершие рыбы, наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку».
Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. «Вот тебе и на. Три дочки у Изи. 6 лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился сюда? Ай да Изя! Черт знает, какие люди на свете бывают. Нет, ребята, — подумал он, — все правильно и все верно. Никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до хрустального дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там, нормальных людей. Хари от задницы не отличишь. Нет, ребята, если сюда кто и доберется, так только какой-нибудь Изя №2. И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет, так и умрет здесь, читаючи. Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло. Чего для?
На башне было хорошо, в павильоне и того лучше, а уж в хрустальном дворце, как в хрустальном дворце я никогда еще не жил и жить больше не буду. Ну, хорошо, Изя. У него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи, ушел бы я оттуда или остался? Вопрос.
«Почему мы должны идти вперед?» — спрашивал Изя на плантации. А черномазые девчонки, гладкие и тетястые, сидели рядом и смирно слушали нас. «Почему мы все-таки, несмотря ни на что, должны идти вперед?» — разглагольствовал Изя рассеянно, поглаживая ближайшую по атласному колену. «А потому что позади у нас либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения? Ведь мы же первые, понимаешь ты это? Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец, от джунглей и болот до самого нуля. А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек, чтобы прошел он от и до?»
«Зачем?» — угрюмо спрашивал Андрей.
«Откуда я знаю, зачем?» — возмущался Изя. «А зачем строить храм? Ясно, что храм — это единственная видимая цель. А зачем? Это некорректный вопрос. У человека должна быть цель. Он без цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает».
«Вот ты и придумал», — сказал Андрей. «Непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь, цель».
«Я ее не придумывал», — сказал Изя. «Она у меня одна единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность. Вот как у нас с тобой дела обстоят».
«А чего же ты мне голову забиваешь своим храмом?» — сказал Андрей. «Храм-то твой здесь при чем?»
«Очень даже при чем?»
С удовольствием, словно только того и ждал, парировал Изя.
«Храм, дорогой ты мой, Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Этак у нас получится, что храм начали строить только после Гутенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось. Сначала поступок, потом легенда, а уже только потом все остальное. Натурально имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался? С нетривиального поступка!»
«С героического, короче говоря», — заметил Андрей, презрительно усмехаясь.
«Ну, пусть так. Пусть с героического», — снисходительно согласился Изя.
«То есть ты у нас получаешься герой?» — сказал Андрей. «В герои, значит, рвешься?» «Синдбад-мореход и могучий Улисс».
«А ты дурачок», — сказал Изя.
Ласково сказал, без всякого намерения оскорбить.
«Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто был героем. Натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть, тошнит. А ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу... Ты меня жалеешь, маньяк, мол, психованный, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо, потому что я знаю совершенно точно, что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача — храм этот — оберегать и богатство его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин, кирпич в стену мне не заложить, но я кацман. И храм этот во мне, а значит, и я часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу, и это уже прекрасно. Пусть я даже ни крошки не вложу в стену, хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет, наверное, очень маленькая крупинка. Хуже того, крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма. Но в любом случае, я знаю, храм во мне был и был крепок, и мною тоже.
«Ничего я этого не понимаю», — сказал Андрей. «Путано излагаешь. Религия какая-то, храм, дух».
«Ну еще бы», — сказал Изя. «Раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве. Правильно висишь, так и должно было с тобой случиться. Со всяким маломальски мыслящим человеком это в конце концов случается. Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами. Не хочешь — иди к херам. Но уж тогда не гунди».
«Ты мне не почву подсовываешь, — сказал Андрей. Ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь. Ну ладно, ну пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь. Тоже, прямо скажем, не гомер. Но у тебя-то храм хоть в душе есть. Ты без него не можешь. Я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок. Ко всему жадно принюхиваешься, что не попадется, облизываешься или пробуешь на зуб. Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь 24 часа в сутки читать и, между прочим, все при этом запоминаешь, а я ничего этого не могу. Читать... люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать, пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не 24 часа. И память у меня самая обыкновенная. Не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество. Даже если бы я только этим и занимался, все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма?
Ну, правильно. — Ну, верно, — сказал Изя. — Я же не спорю. Храм — это же не всякому дано. Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой. Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть... — Изя принялся загибать пальцы. — Строители. Это те, кто его возводят. Затем, скажем... Тьфу, черт, слова не подберу, лезет все религиозная терминология. Ну ладно, пускай жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует. И есть потребители. Те, кто, так сказать, вкушает от него. Так вот, Пушкин — это строитель. Я — это жрец. А ты — потребитель, и не кривись, дурак. Это же очень здорово, ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло. Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма. А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты, это же тоже малейшее меньшинство. Большинству ведь только мигни, разреши, только с гиком пойдут крушить, ломами, факелами пойдут жечь. Было уже такое неоднократно было, и будет, наверное, еще не раз, а ты жалуешься. Да ведь если вообще можно ставить вопрос, для чего храм, ответ будет один единственный — для тебя. «Андрюх!» — позвал Изя знакомым противным тоном. «А может, хватанем?»
Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была желтая стена, неровная и гладкая, как в пределах города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева.
Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменистое поле. Не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит. И тянулось это поле, насколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча, один желтый, другой черный. — Это что-то новенькое, — сказал Андрей, прищурившись. — Смотри-ка, сплошной камень.
— А? — Да, пожалуй. — Слушай, давай по стаканчику, 4 часа уже.
— Давай, — согласился Андрей, — только спустимся сначала. Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сухарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки. — Соль достань, — сказал Андрей. Изя сразу перестал плясать.
— Да брось ты, — заныл он. — Зачем? Давай так дернем.
— Без соли не получишь, — сказал Андрей утомленно.
— Тогда давай так,
— сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске.
— Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью.
— Господи, — сказал пораженный Андрей. — Ну ладно, давай так. Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал: — Давай язык. Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство.
— Хорошо, — сказал Изя, крякнув, — только мало, а?
Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила потом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая: на пару дней, наверное, еще хватит, а потом еще что-нибудь найдется, — сказал он себе со злостью. — Эксперимент есть эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть тоже. Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву.
— А ты знаешь, — пропыхтел он, — и в самом деле какое-то странное место. Что-то я такого даже и не припомню.
Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью.
— В зените? — сказал он. — Ей-богу, в зените! Что-то будет! Да выброси ты к черту эту железяку! Что ты с ней возишься?
Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры. — Без этой железяки мы бы за павильоном костей бы с тобой не собрали, — напомнил он.
— Ты кто за павильоном? — возразил Изя. — С тех пор мы с тобой уже 5-ю неделю идем, и даже мух не видно.
— Ладно, — сказал Андрей, — не тебе тащить. Пошли. Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему, как по асфальту, только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе. А вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось. «Если уж мы здесь не загнемся, — думал Андрей, — тогда жить нам вечно». Он шел, сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. — Так вот я и пойду, — подумал он, — а глаза буду открывать через каждые, скажем, 20 шагов или через 30. Гляну и дальше. Из очень похожего белого камня был выложен подвал башни. только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутыли с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники. Съестного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной и невероятно вкусной воды. — Все в твоей системе хорошо, — сказал Андрей в двадцатый раз, подставляя кружку под струю. — Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это, гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленное кишит. Человек есть душонка, обремененная трупом. Пусть даже оно на самом деле так и есть, все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери.
— А я разве говорю, что не надо?
— вскинулся Изя.
— Конечно, хорошо было бы этот порядочек переменить, только как? До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов, и все. А над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая. А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно.
— Знаю, — сказал Андрей, — все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно.
— Ну, извини, — возразил Изя. Вот если бы ты сказал, всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей, это гнусно, вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для себя самой, кому она мешает? Она раздражает до бешенства, до неистовства, это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее функций. А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо, надо сказать матушке природе, что такого быть не может, полного равенства. Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было перепробовано, а все осталось в общем по-прежнему. Я предлагаю всего только цель существования. Тьфу, да и не предлагаю, даже запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель. Цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных. Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя. Вижу, что созрел человек. Сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться не знает». А ты ведь без поклонения не можешь. Ты это с молоком матери всосал. Необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие, как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, либо подлецом сверхъестественным заделается, убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом, понимаешь? Либо и того хуже, начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом. А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить изо всех сил и на всю катушку.
— Да, наверное, — сказал Андрей. — Наверное, все это так и есть, и все-таки эта идея еще не моя.
Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно: — Что? Что такое?
— Помолчи, — сказал Андрей сквозь зубы.
— Что-то там было впереди. Что-то двигалось, не крутилось столбом,
не стелилась над самым камнем, а двигалась сквозь все это навстречу.
— Люди! — сказал Изя с восторгом. — Слушай, Андрюха, люди!
— Тихо, скотина! — шепотом сказал Андрей. Он и сам уже понял, что это люди или человек. Нет, кажется, двое стоят. Наверное, тоже заметили. Опять ни черта не видно за проклятой пылью.
— Ну вот, — сказал Изя торжествующим шепотом, — а ты все стонал. Подохнем, подохнем.
Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Черт, сколько их там все-таки! И сколько до них отсюда? 100 метров, что ли? Или меньше? Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изи: «Сдвинь тележки, ложись за них, прикроешь меня, если что». Он сунул Изи автомат и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно было отвратительно. «Пристрелит он меня», — подумал он об Изи, — «прямо в затылок засадит». Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу. Смутный, долговязый силуэт в крутящейся пыли. Есть у него оружие или нет? Вот тебе и антигород. Кто бы мог подумать? Ох, не нравится мне, как он руку свою держит. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется, должно обойтись. Главное — не делать резких движений. Он потянул пистолет из кобуры, пистолет зацепился, стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу. Рослый, ободранный, изможденный, до глаз заросший нечистой бородой. Глупо, — подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был, кажется, крик «Изи!» И был удар в грудь, от которого разом погасло солнце. «Ну вот, Андрей, — произнес с некоторой торжественностью голос наставника, — первый круг вами пройден». Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая ленинградская «Правда», с большой передовой под названием «Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична». Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой, пахло жареной рыбой. Во дворе колодцы, за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным, оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас, гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего, вернее, отдельно от будущего. Андрей бесцельно разгладил газету и сказал: «Первый. А почему первый?»
«Потому что их еще много впереди», произнес голос наставника.
Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе, горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно еще более невозможно было остаться среди всего этого теперь, после всего.
— Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце. — Изя, иди уже ужинать! Дети, вы не видели Изю?
и детские голоса внизу закричали: «Иська, Кацман, иди, тебя матка зовет!» Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читал Владимир Левашов.